кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Илья Харламов. Это действительно программа «Кошелек», в которой мы исследуем наши кошельки и влияние на них экономических процессов в стране и мире. На линии руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, давайте начнем с новости, которая, в общем, всех граждан России в той или иной степени касается. Вот в Минэкономразвитии предложили ввести новую норму, согласно которой госрегулированию будут подвергаться социально значимые товары при уровне их ежемесячного роста в цене в 10%. Вот до сих пор действует норма, что если товары выросли на треть, на 30%, тогда правительство начинает применять некоторые механизмы. Вот теперь предлагается установить планку в 10%. На ваш взгляд, это действенная мера, и как к ней отнесутся те же самые производители и продавцы продукции продовольственной?
Ну, у нас есть опыт осенью 98 года, после дефолта девальвации. Это вводилось, особого успеха не имело. У нас рыночное ценообразование, капитализм, да, у нас достаточно монополизированные рынки, но так или иначе, в общем, достаточно сложно вмешиваться в рыночное ценообразование. Я не думаю, что от этого будет какая-то польза, хотя, конечно, всплеск инфляции, который есть, это во многом результат политики ЦБ, слабый рубль. Рубль и турецкая лира – это худшие валюты уходящего года. Соответственно, девальвация рубля, которая состоялась, несмотря на то, что рубль немного укрепился сейчас, это главный инфляционный фактор. У нас инфляция уже выше таргета ЦБ в 4%.
Скажите, пожалуйста, ну вот, скажем, договорились правительство и производители о том, что, по крайней мере, до апреля 2021 года будут снижены цены на сахар и растительное масло, на подсолнечное масло. И, собственно говоря, об этом заявлено во всеуслышание. Кроме того, введение квоты на экспорт зерна и пошлину на пшеницу тоже собираются ввести. В этой связи вот какой вопрос. Ну, не станет ли это причиной того, что производители начнут уходить с рынка или как-то сворачивать производство? Ведь, ну, иногда рост цен, наверное, вызван причинами такого экономического характера. Ну, может быть, там производители алчные, даже так сказать, я бы рискнул. Но, тем не менее, есть же производственная цепочка, есть себестоимость товара. Вот на все компоненты этой продукции конечной как-то будет правительство влиять? Чтобы произвести банку масла, надо купить то, это. А вот то, это, оно ведь тоже растет в цене.
Ну, на самом деле, просто период не очень большой. Скорее всего, действительно, цены в это время будут вести себя, как хочет правительство. А потом отыграют свое. Угу. Повторюсь, очень много зависит от валютного курса. Скорее всего, если не будет новых санкций против нас, страны господина Байдена, рубль будет подороже 65-67, хотя коллеги рисуют 60, да? И в этом случае, конечно, с инфляцией будет все достаточно неплохо. Угу. Но любое вот административное вмешательство – это всегда плохо. При этом, конечно, не будет никакого дефицита. Такой небольшой период времени можно потерпеть, можно сократить маржу. Ну, да, такая ситуация будет. Но, опять-таки, лучше вмешиваться рыночными методами. И валютный курс – это ключевой момент. Сильный рубль – это автоматом низкая инфляция. Слабый рубль – это автоматом высокая инфляция. Другое дело, что казна автоматически наполняется при слабом рубле. И плюс, конечно, лоббизм экспортеров и нефтяников, и газовиков, и металлургов. И, кстати, наши сельхозпроизводители очень хорошо заработали на экспорте в этом году, на росте мировых цен. И экспорт золота. Поэтому, да, слабый рубль им всем выгоден. Но не выгоден рядовому россиянину.
Ну, последние месяцы, по крайней мере, рубль вроде бы подрастает.
Не сильно.
Да, но цены, тем не менее, не опускаются. Вот еще какая интересная информация. Посмотрели эксперты, специалисты по сокращениям в разных отраслях в Российской Федерации, в промышленных. Ну и, значит, наибольшему Наибольшему ущербу, если так можно сказать, подверглась именно автомобильная отрасль. Штат сотрудников были вынуждены сократить 27% компаний, то есть больше четверти. А в 2019 году в 2,5 раза меньше было таких компаний. Ну и, естественно, пострадали малый бизнес, туризм и ряд вот таких маловостребованных сейчас отраслей. А как вы считаете, как это скажется на рынке труда, на состоянии безработицы? Ну и в целом, если говорить про автопром, машин же тоже меньше стали покупать.
Конечно, у многих зарплата просела, кто-то стал безработным. Считается, что вакцины и выход рецессии в следующем году. Наши чиновники считают, что в третьем квартале мы выйдем на докризисный уровень. Я думаю, что по итогам всего следующего года тогда само все рассосется. Хотя правительство могло бы сделать очень такой эффектный и абсолютно экономически оправданный шаг. Это отменить пенсионную реформу автоматом. Это был бы удар по безработице. Но что-то не стали они это делать.
Вы допускаете такую возможность, что этот вопрос может рассматриваться?
Ну, это правильная мера экономическая, но я не думаю, что правительство на это дело пойдет. Я думаю, что пенсионная реформа пройдет, будет дальнейшее повышение налогов, скорее всего, будет дальше прогрессивная шкала НДФЛ, и, к сожалению, будет повышен корпоративный налог на прибыль с нынешних 20%.
Ну, смотрите, при том, что сокращается штат вот в указанных выше отраслях, например, в фармацевтике и в IT-секторе, наоборот, трудоустройство выглядит очень таким и привлекательным, и вполне вероятным, возможным. Вот люди, которые потеряли работу, они могут как-то переквалифицироваться, на ваш взгляд, в фармацевтику или IT-сектор и, в общем, обрести новую работу тем самым?
Ну, это все-таки немножко сложно. Это, мне кажется, надо учиться и на то, и на то. Но, естественно, у нас очень динамичный рынок. Есть точка зрения, что в современной экономике человек будет за жизнь несколько раз менять специальность. Да, надо не хлопать ушами, а иметь гибкость. Если ты видишь, что твой сектор, где ты работаешь, проигрывает по зарплатам, ну, вообще не очень хорошая, лучше, конечно, поменять специальность.
А вот, знаете, все-таки, если говорить об автомобилях, ну, все же потребители, а многие и потребители автолюбители через дефис. Но вот в связи с тем, что сокращают штаты и падают продажи на автомобили, как будет выживать дилерская сеть, продавцы автомобилей? То есть за счет повышения цены она уже будет выше, скажем, таких же автомобилей в других странах, даже в долларовом эквиваленте?
Не, я не думаю. Я думаю, что все-таки вакцина все рассосется. По крайней мере, я надеюсь, ну и рынок так считает, поэтому такая вот ситуация. Я думаю, что, ну, уйдет это все, по крайней мере, мы все надеемся.
А, ну, уйдет, вы имеете в виду сокращение штата? Или...
Уйдет пандемия, локдауны, безработица. Я надеюсь, что главное вот пережить в физическом плане. Главное остаться живым, а все остальное...
И малый бизнес тоже
конечно,
каким-то образом возродится. А какая-то помощь сейчас ему нужна со стороны государства или, в общем, как-то самим надо крутиться?
Ну, к сожалению, Россия по второе место с конца среди крупных экономик по помощи и гражданам, и бизнесу. Понятно, что мы не можем печатать рубли, как американцы, например, доллары печатают, да, у нас не резервная валюта, то есть мы сразу рискуем инфляцией. Но так или иначе, другие крупные экономики оказывают поддержку намного больше своему бизнесу, своим гражданам, чем мы, по-моему, хуже нас только Индия. Но, если честно, я не знаю, что у них там с бюджетом, дефицит какой и так далее. Это надо смотреть. Но, опять-таки, в Индии очень много людей, многие живут ниже черты бедности, я думаю, там только другие пока проблемы.
Вот еще что у нас на повестке. Южный проект, это компания, принадлежащая, ну, дочерняя компания Банка России, купила Массандру. Ну, вот этот самый знаменитый винодельческий завод за 5,3 миллиарда рублей. Ну, и плюс к тому, что с акции еще и земельные участки достались общей площадью 104,8 гектара. Ну, и, в общем, обратили внимание эксперты на то, что второй компании, которая участвовала в конкурсе на покупку Массандра, было некое предприятие Estate Group, которое зарегистрировано было в текущем году, и уставной капитал 10 тысяч рублей. Вот это нормальное положение дел, то есть, или, может быть, что-то в этой сделке вас лично смущает?
Ничего меня не смущает. Я считаю, что частный сектор – это хорошо. Винный сектор, да, должен быть частным. Надо прекрасно понимать, что 2014 год – это администрация президента, потом отошло к Крыму. Я думаю, что представители Банка «Россия», которые уже инвестировали, да, в Новый Свет перед этим, это хорошие собственники. Более того, Украина уже заявила, что это, в общем, возмутительно, что Массандра принадлежит им. Ясно, что против новых собственников будут, скорее всего, со стороны Украины, может быть, со стороны Запада серьезные санкции. Ну, а Банк России, он и так под всеми санкциями, им как бы все равно, да? Mm-hmm. То есть они уже на этом пути. Но далеко не каждый захотел бы покупать Массандру, потому что санкционные риски очень большие. Если они приведут все это на более высокий уровень, это будет очень хорошо. Массандра – это легенда. И, кстати, до 2014 года, не говоря уже там о магазинах, даже в наших дорогих московских ресторанах, Массандра была очень большой редкостью, потому что Украина сознательно не поставляла в Россию.
Скажите, скажите, пожалуйста, а вот на ценах, ну, это вопрос, который потребителей всех интересует, на ценах и качестве может сказаться смена собственника? Так иногда бывает, к сожалению.
На ценах я не думаю. Потому что Массандра, она и так, в общем, такой среднеценовой категории. Качество, я надеюсь, будет выше. Я уверен, что... Ну, мы видим, как растет качество российского вина, что у них все получится.
Все получится. Все получится. Спасибо большое. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.